В эфире радиоканал «Юргинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре и Малоненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Наталья Кайгородова. Сегодня 20 августа, пятница. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Амутинский майор полиции Алена Яковлева рассказала о работе, которая проводится в нашем районе по этому направлению. В Юргинской средней школе ежегодно логопедическую помощь получают учащиеся, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи. В новом учебном году с детьми будет работать молодой специалист Анастасия Быкова. 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Дарья Майер рассказала о своем хобби и планах на будущее. В этом году она закончила школу. В Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Яблочному Спасу. Ирина Гамулина ознакомила с основными задачами встречи, а дети поделились впечатлениями. В Юргинском районе ведут уборку урожая. О текущих результатах сообщил Александр Перевозкин. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Достичь 80% от плана по вакцинации Тюменская область сможет к 1 октября. Регион на первом месте по вакцинации от COVID-19 среди субъектов Уральского федерального округа, в числе лидеров по стране. Как заявил губернатор Александр Моор в эфире телеканала «Тюменское время», основная часть желающих уже поставила прививку. Многое зависит от правильной организации процесса. Лидер по вакцинации в Тюменской области – Нижнетавдинский район. Коллективный иммунитет в этом районе будет сформирован к 1 сентября. Все главы районов ответственно отнеслись к прививочной кампании. Все понимают, что вакцинация – единственный способ быстро и эффективно получить коллективный иммунитет, снизить заболеваемость и вернуться к нормальной жизни. Все уже устали от ограничительных мер, поэтому активно включились все главы и руководители предприятий. Результат говорит сам за себя, не нужно никому ничего доказывать. Огромное число людей вакцинировано, все друг другу рассказывают, что сделать это легко и просто. Многие мифы уже разрушены, сказал губернатор. Вместе с тем, глава региона напомнил сомневающимся жителям, что российская школа вирусологов – лучшая в мире. Она сохранила свой потенциал даже в 90-е. У меня не было сомнений, ставить прививку или нет. Я изучил много информации. Играть со смертельным вирусом нельзя. Игра идет не по твоим правилам. Лучше поставить прививку. Вакцинация – единственный способ защитить себя или минимизировать последствия, уверен Александр Мор, информационный источник, информационное агентство Тюменской области. По данным регионального диспетчерского пункта Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки лесных пожаров не зафиксировано. Действующих лесных пожаров нет. По погодным условиям в Тюменской авиазоне, в нее входит и наш район, прогнозируется 4-й класс пожарной опасности, что означает высокую степень пожарной опасности. В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается пользоваться открытым огнем. Информационный источник – департамент лесного комплекса Тюменской области. По статистике, в конце августа, начале сентября возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Основная доля этих ДТП регистрируется на федеральных трассах, что обусловлено увеличением потока транзитного транспорта. Люди массово возвращаются домой с места отдыха. В целях обеспечения безопасности детей при перевозке автомобильным транспортом в период с 16 по 30 августа сотрудники госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Дорога домой». Автоинспекторы проконтролируют водителей на соблюдение правил перевозки детей, проведут с родителями тренинги и инструктажи по использованию детских удерживающих устройств, расскажут, как правильно и безопасно перевозить детей в автотранспорте. В текущем году более 5000 водителей в регионе привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. В 7 ДТП дети перевозились без детских автокресел, при этом 7 детей травмированы. Мероприятия по контролю за соблюдением установлением правил перевозки детей пройдут на автодорогах, населенных пунктах, вблизи образовательных организаций, торговых центров и мест массового притяжения людей. Также запланировано проведение массовых проверок водителей, перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров. ГИБДД призывает родителей ответственно относиться к безопасности своих детей и перевозить их в детских удерживающих устройствах. Информационный источник — Госавтоинспекция Тюменской области. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Амутинский майор полиции Алена Яковлева рассказала о работе, которая проводится в нашем районе по этому направлению. Расскажите, как сейчас выстраивается взаимодействие со школами, как проводится работа?
За каждым образовательным учреждением на территории Ругинского муниципального района будет закреплен сотрудник ГИБДД. То есть в этом распоряжении указаны контакты. Значит, каждое распоряжение будет направлено по отделам образования. Отдел образования уже, значит, проинформирует образовательное учреждение. И ответственные педагоги, кто отвечает за безопасность дорожного движения, вот, организуют профилактические мероприятия, смогут по телефону связаться с сотрудником, значит, определенное время он придет и будет проводить профилактические беседы. Я думаю, что до середины сентября инструктажи по безопасности дорожного движения со всеми детьми во всех образовательных учреждениях будут проведены, так как за время летнего отдыха все-таки дети отвыкают от интенсивности движения на дорогах.
Какие именно мероприятия есть в плане, что проводите сейчас и будет в перспективе?
Сейчас очень много детей будет на дорогах, и чтобы обезопасить детей, все-таки напомним в очередной раз правила дорожного движения, значит, для учащихся первого класса практически во всех образовательных учреждениях пройдут посвящение в пешеходы. Это тоже будет сентябрь, октябрь запланированы эти мероприятия, когда дети немножечко уже привыкнут самостоятельно в качестве пешеходов двигаться. Ну и ряд мероприятий у нас запланирован вообще на весь текущий учебный год по безопасности дорожного движения с привлечением, значит, и общественности, с привлечением значимых лиц района.
Скажите, детей дошкольного возраста привлекаете к вашим обучающим мероприятиям или они остаются в стороне?
У нас тоже за каждым дошкольным общеобразовательным учреждением закреплен сотрудник ГИБДД. Будут также проводиться профилактические беседы, но больше не в игровой, конечно, форме, рассчитанные на детей определенных возрастных групп. А значит, с детьми в дошкольных образовательных учреждениях мы тоже проводим пешеходные экскурсии, показываем уже в условиях реального уличного движения, что такое пешеходный переход, как он выглядит, как он обозначается на дороге, как правильно его перейти, чтобы дети понимали не только вот на картинке теоретически, смогли ориентироваться. В частности, когда у нас для будущих первоклассников, мы абсолютно каждый год тоже проводим их по безопасным маршрутам, составляем с ними предварительно маршрут дом, школа, дом, чтобы ребенок, когда пришел в первый класс, какие-то определенные базовые знания в области безопасности на дороге у него имелись.
Что можете посоветовать родителям?
Ну и хотелось бы еще обратиться к родителям, чтобы перед началом нового учебного года в очередной раз, особенно которые дети в начальной школе, прошли со своими детьми по безопасному маршруту, по тому маршруту, по которому дети ежедневно, значит, приходят в школу и уходят домой, обозначили все опасные участки, чтобы дети не растерялись в случае там какой-то опасности на дороге, могли принимать правильное решение, потому что у нас, как правило, дети в силу возрастных особенностей, когда происходит какая-то стрессовая, нештатная дорожная ситуация, они на дороге теряются и не могут адекватное и правильное решение принять. И чтобы родители ежедневно перед выходом ребенка из дома в школу напоминали основные правила безопасности, проводили минутки дорожной безопасности. Ну, естественно, во всех образовательных учреждениях в обязанности педагогов входит в утреннее время, значит, перед тем, как отпустить детей домой после школы, они проводят инструктажи по безопасности на дороге детей.
После беседы мы вышли на центральную улицу села, где нас ждали воспитанники центра «Лидер». Она обратилась к детям, чтобы напомнить о правилах дорожного движения и на практике показать, как нужно переходить дорогу.
В рамках общеобластного профилактического мероприятия «Внимание, дети!» в августе-сентябре проводятся профилактические мероприятия, направленные на безопасность детей в преддверии нового учебного года. Сегодня на территории Юргинского муниципального района совместно с детским центром «Лидер» мы провели профилактическое мероприятие с детьми, которые посещают кружок «Юная армия». Научили этих детей, это дети возраста 12-13 лет, которые у нас тоже, к сожалению, есть случаи дорожно-транспортных происшествий с участием такой возрастной категории. Научили детей правильно переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, объяснили алгоритм перехода проезжей части, напомнили основные правила поведения несовершеннолетних на дороге, вот именно в летний период, когда у нас чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия с участием детей? Всегда детей учу тому, что пешеходу остановиться гораздо легче, чем машине. Подошли к пешеходному переходу, но остановитесь, посмотрите внимательно по сторонам, оцените дорожную обстановку. Если вы видите, что приближается транспортное средство, и оно уже близко, дождитесь, пока оно полностью остановится, водитель вас увидит и готов будет вас пропустить, потому что, к сожалению, у нас детей сбивают и на пешеходных переходах. И не всегда внимательный водитель, не всегда может быть исправным транспортное средство. Но много каких ситуаций бывает. Поэтому самое главное, внимание, уберите капюшоны, уберите наушники, уберите все отвлекающие факторы, прекратите разговоры, когда переходите проезжую часть, ну и переходите исключительно только по пешеходным переходам. Но где нет пешеходных переходов, вот вообще их в зоне видимости нет и необходимо пересечь проезжую часть, очень внимательно и осторожно, желательно по линии тротуаров, где хорошо дорога в обе стороны просматривается.
Мы спросили у детей, что они знают и запомнили в области правил дорожного движения.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Настя Рустамова, мне 10 лет.
Расскажи, что ты знаешь о правилах дорожного движения, в частности, езды на велосипеде?
Если 14 лет нету, тогда нельзя ездить по проезжей части. Ну, есть только по тротуару. Слазить с велосипеда, когда ты идешь на пешеход.
Соблюдаешь правила?
Да.
Как тебя зовут?
Саша.
Расскажи, что ты знаешь о правилах дорожного движения?
Надо переходить по пешеходу или по зебре.
В этом году ты идешь в школу?
Да.
Будешь соблюдать правила?
Да.
А от дома одна будешь ходить или тебя провожать будут?
Одна.
Какие главные моменты запомнила, что нужно делать?
Надо всегда выходить из школы, идти, смотреть по сторонам и идти только по своей улице.
В Юргинской средней школе ежегодно логопедическую помощь получают учащиеся, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи. В новом учебном году с детьми будет работать молодой специалист Анастасия Быкова. В беседе она рассказала, какой опыт работы уже имеется и на что будет делать упор при взаимодействии с детьми. Анастасия Алексеевна, расскажите о себе, про свой трудовой стаж.
Мой трудовой стаж составляет 4 года учителем начальной школы и уже почти год, в октябре будет год, как я практикуюсь именно в логопедических занятиях.
Почему решили уйти из начальных классов в логопедию?
Вообще изначально я по образованию учитель не только начальных классов, но и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. То есть само даже первое образование вообще предполагало возможность углубиться в коррекционную направленность. И моим выбором стало именно специальное дефектологическое образование, так как еще будучи студенткой, проходя учебную практику, я наблюдала много детей с речевыми дефектами. И, естественно, им хотелось как-то помочь, потому что уже на тот момент я видела, как речевые дефекты создают трудности деткам не только на уроках, но и в повседневной жизни. И работая учителем начальных классов, обучаясь тем временем еще и на дефектолога, все больше видела последствий речевых дефектов и то, что это корень очень многих школьных проблем. И, как правило, речевые нарушения не существуют отдельно, да, то есть помощь ребенку нужна в чем-то еще в какой-то сфере.
С какими категориями детей работаете?
На данный момент я ориентируюсь не только на какую-то категорию нарушения речи у детей, да, но и на возраст прежде всего. То есть был опыт работы с детками 3-4 лет, но более компетентно я чувствую себя, работая со старшими дошкольниками и младшими школьниками, поскольку был уже опыт более большой именно работы с этими детьми. Хотя процесс взаимодействия коррекционно-развивающей работы с детками помладше, ну, открывает такие новые инсайты и позволяет на что-то посмотреть иначе. И я всегда люблю говорить о том, что нам есть чему поучиться у детей. Вот просто прям посмотрите за ними и начните взаимодействовать с ними не как взрослый-ребенок, а как человек-человек. И если вы еще так не делали, то вы удивитесь.
Какие ожидания от нового учебного года в новой должности?
Целесообразнее, наверное, будет сказать не именно об ожиданиях от новой должности, да, о том, какие задачи сейчас будут стоять передо мной на новой должности. То есть это знакомство с новыми личностями, я детей, естественно, имею в виду, и родителей их. Важно будет найти подход к каждому ребенку и максимально помочь ему и его родителям, и, естественно, педагогам, которые с ним взаимодействуют. То есть мы понимаем, да, что эффективно является система именно взаимодействия и педагогического коллектива, и ребенка, и родителя, а не разрозненность. Хотите результат, нужна система.
19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Дарья Майер рассказала о своем хобби и планах на будущее. В этом году она закончила школу. Дарья, почему именно такое хобби? Почему именно фотографии?
Мне с самого детства нравилось смотреть красивые картинки, красивые фотографии. Да и позировать, в принципе, нравилось, когда была маленькая. Поэтому с самого детства привлекала фотография.
Как давно увлекаешься?
Прям, чтобы официально, профессионально, меньше года, наверное, даже. А так, любительски, достаточно давно. Можно даже сказать, что года 3.
Что обычно снимаешь?
Если для себя, то я очень люблю фотографировать небо и всякие растения. А в плане работы мне нравится фотографировать людей.
Людей, детей, свадебная съемка или какие-то индивидуальные фотосессии?
Мне не принципиально, мне все нравится. Нравится экспериментировать и пробовать себя в чем-то новом.
Какие планы в дальнейшем именно в этой деятельности?
Безусловно, хочется развиваться и узнавать что-то новое, так как я сейчас уезжаю в город учиться, и хочется там развиваться. И, возможно, даже какие-то финансовые вложения, то есть новая камера, новые объективы, штативы. Хочется попробовать съемку в студии, такую красивую. Ну и, в принципе, просто развиваться, чтобы мне это нравилось, чтобы это приносило удовольствие.
Где обучалась этому искусству?
Я не могу сказать, что я прям обучалась, но самоучка больше. Была один раз на неких курсах, которые были организованы от добровольческого движения. И отправили меня туда от школы, чтобы школу представила, чтобы сама узнала что-то новое. И все. А так в основном сама, интернет и все.
Расскажи немного о себе. Чем занималась в школе? Знаю, что в этом году ты закончила 11 классов. Поедешь учиться куда?
Я еду учиться. Я уже поступила в Тюменский индустриальный университет на направление землеустройства и кадастры. Это очень далеко от моего любимого дела, но тоже очень интересно для меня. В школе я занималась наполовину добровольчеством, наполовину развивала в нашей школе такое направление, как российское движение школьников. И на протяжении, по-моему, 4 лет я этим занималась. Не знаю, я попробую восстановиться в этом, в городе, потому что там это более развито, но пока думаю только над этим.
Скоро новый учебный год. Ты поступаешь в университет, школьники идут в школу. Что можешь посоветовать тем, кого впереди еще ждут экзамены, у кого впереди новые учебные открытия?
На самом деле, насчет экзаменов, самая важная фраза, которую мне, кажется, никто тогда не сказал, что экзамены — это не страшно. Это вообще не страшно. Потому что вот сейчас, как у нас все это организуют, очень много пробников, очень много контрольных, которые подготавливают к этому. И на сам экзамен также человек приходит, и он уже не волнуется, потому что он был на пробниках, он знает, что это такое. У нас это попроще, потому что мы сидим с людьми, которых мы знаем, и волнения почти нет. И еще совет — просто, наверное, не лениться. Это очень банально звучит, но это очень важно. А именно в отношении экзаменов. Если что-то где-то непонятно, лучше это сразу разобрать и не откладывать на потом. А по поводу просто учебы, если думать, то не ругаться ни с кем. Это очень влияет, потому что, например, с одноклассниками, если поругаться, то нужна помощь, нужна будет поддержка. Просто друзья, школьные друзья — это очень важные друзья в жизни. И также с учителями. Также нужна будет помощь, нужна будет поддержка. Если ты со всеми переругался, уже и не получишь ни от кого ни помощи, ни поддержки.
Ну и последний вопрос. Прошло 11 лет школьной жизни. Какое событие запомнилось больше всего?
Именно из школьной жизни? Наверное, экзамены. Потому что ты готовишься к ним морально, а приходишь, а оказывается, это несложно. Ты расслабляешься, как не расслаблялся никогда за все школьные годы. И последний звонок. Даже больше не выпускной, а сам последний звонок. С флагами, с именно этой девочкой на плече. И когда ты слушаешь грустную песню про школу и стоишь, смотришь на окна, вспоминаешь кабинеты, когда ты там сидел на уроках, больше ты там не посидишь, вспоминаешь все это, и такая добрая грусть.
центральной районной библиотеке практически каждый день бывают дети. Цикл мероприятий провели на тему, посвященную родному краю. 19 августа разговор вели про яблочный спас. Ирина Гамулина ознакомилась с основными задачами встречи, а дети поделились впечатлениями.
Наблюдая за вашими социальными сетями, видно, что в библиотеке практически каждый день бывают дети. Расскажите о мероприятиях, которые проводятся с ними.
В Центральной районной библиотеке на прошлой неделе у нас состоялись мероприятия, которые были посвящены Дню Тюменской области. Это у нас была квест-игра «Тюменский край большой страны. Частица» и викторина «Люби и знай свой край».
А сегодня что за мероприятие с детками проводите?
Сегодня у нас тоже было мероприятие, которое посвящено православному празднику «Яблочный спас. Солнечный праздник».
О чем рассказывали?
Мы с ребятами немного поговорили об истории праздника, о том, что еще в древние времена верующие обязательно отмечали его, яблочный спас, пекли пироги с яблоками, варили варенье, компот, а также верили, что яблоки именно в этот день становятся магическими и загадывали желания.
Пока ждала, наблюдала, что с детьми был проведен не только рассказ, но и какая-то практическая часть. Расскажите о ней. Что дети делали?
Мы с ребятами изготовили куклу-обережку, приклеили ей яблоко, загадали желание, ну а затем вкусили яблоки.
Елизавета, расскажи, часто бываешь в библиотеке?
Не очень часто, но я сюда хожу.
А какие книги обычно читаешь?
Обычно я читаю в детской библиотеке, но здесь я некоторые книги тоже читаю.
Здесь посещаешь в основном мероприятия, да?
Да.
Какие тебе, вот если брать летний период, запомнились больше всего?
Ну, наверное, это мероприятие.
О чем оно было сегодня?
Сегодня рассказывали о том, сегодня праздник Яблочный Спас, и нам рассказывали, как делать обереги, и показали нам мультфильм.
А в учебный год ты будешь посещать мероприятия здесь?
Да, буду.
Юля, а почему ты сегодня пришла?
Сегодня мероприятие, праздник, Лизу позвали, я тоже пошла с ней.
А вообще в библиотеке часто бываешь?
Ну так, например, когда в праздники всякие там.
За летний период посещала какие-то мероприятия?
Да.
Какие запомнились?
Ну, вот это запомнилось, а дальше больше не помню там.
А сегодня что вы делали?
Нам рассказывали о празднике. Нас сегодня угостили яблоками, только не маленько окислили. И сделали куколок, обережек.
Что ты с ней сделаешь?
Поставлю у себя в комнате, чтобы она меня оберегала от всяких болезней там.
Желаю здоровья тебе и успешного нового учебного года.
В Юргинском районе ведут уборку урожая. О текущих результатах сообщил Александр Перевозкин. Поделился, по предварительным данным могут быть побиты все антирекорды.
По состоянию на 19 августа 2021 года у нас обмолочено 3075 гектар. Закончен обмолот гороха. Урожайность гороха составила 12 центнеров с гектара. Работают предприятия Шестаковская, ООО «Земля», Стокопалецкая. О согласии, Тюменское подворье. Проведена большая подготовка к уборочной кампании. Диссекация полей более 1400 гектаров. Пшеницы убрано 250 гектаров, но средняя урожайность 13,3 центнера с гектара. Ячмень обмолочена на площади 560 гектаров. Здесь урожайность 10 центнеров идет. Овес 278 гектаров убрано. Урожайность 13,5 центнеров с гектара. Также ведется осенняя основная обработка почвы. Обработано около 2000 гектар на сегодня. Ведется подготовка и засыпка семенного фонда на посевную кампанию 2022 года. Засыпан в основном у нас на сегодня горох около 600 тонн. В общем, в принципе, по обстановке уборочной кампании.
По прогнозам, урожайность будет намного ниже по сравнению с прошлыми годами.
Мы рассчитывали, видно было по началу весны, по весне и началу лет, рассчитывали на небольшой урожай от 15 до 18 центнеров. Но здесь, опять же, корректировка идет. по фактической, если у нас сейчас средняя по району урожайность 12 центнеров, я думаю, мы будем надеяться 15 и выше.
То есть, в принципе, на уровне того же года остается?
Нет, уровень прошлого года намного выше. И позапрошлого года. Здесь, я думаю, все антирекорды будут побиты в этом году.
Спасибо большое за информацию.
Всего доброго.
До свидания.
У улиц, как и у людей, свои лица, судьбы, истории. Чем старше улица, тем глубже ее корни уходят в прошлое. Названия улиц, как имена и фамилии, могут о многом рассказать. В них, как в зеркале, отражаются не только быт и нрав людей, но и история села и района. Но не каждый житель знает, откуда появились названия улиц, на которых они живут и по которым ходят. Имена улиц не менее важны памятники истории, чем архитектурное сооружение, предметы, хранящиеся в музеях или дошедшие до нас свидетельства очевидцев прошлого. С появлением городов, деревень, улиц, людям приходилось как-то их обозначать. Названия возникали не просто так. Чаще всего имена давали по достопримечательностям, находящимся на территории данного объекта. По наименованию можно понять мышление народа, их язык, письменность и культуру. Исторический смысл наименования может быть забыт, утрачен, но само название практически не бывает бессмысленным. В старину названия улиц возникали стихийно. Они выполняли главным образом навигационную функцию, помогали жителям ориентироваться. Естественно, что выбор ориентиров был делом самих жителей. Справочники и власти лишь регистрировали бытующие названия. Смена одного названия другим также происходила почти всегда без участия власти. Старые и новые названия могли десятилетиями существовать одновременно и в обиходе, и в справочниках. Переименования существующих улиц были крайне редки. Власти понимали, что каждое стихийно возникшее название есть след истории, отпечаток ее хода. Отношение к историческим названиям было достаточно бережным и уважительным. С приходом же к власти большевиков все достаточно быстро переменилось. В 20-х годах были переименованы улицы, не отвечающие революционному духу народных масс. Названия религиозные или классово чуждые. После 1925 года широкомасштабных кампаний по переименованию уже не было. Но древних названий неуклонно становилось все меньше. А взамен появлялись имена Горького и Калинина, Дзержинского и Фрунзе. В 30-е годы многие переименования производились уже в честь героев новой эпохи. Появились названия в честь советских дат и великих достижений – улицы Первомайская и Октябрьская 25-го партсъезда. Множество названий в 1960-е годы дано в честь героев Великой Отечественной войны. Появились названия в честь космонавтов и освоения космоса вообще как символа достижений советской власти. Однако с 60-х годов немало появляется и имен дореволюционных деятелей. Причем это не только декабристы и вольнолюбивые писатели, но и довольно чуждые политики – композиторы, художники, архитекторы и ученые. Самой старой улицей в нашем селе считается улица Чапаева. Ее пересекает улица Ленина, и было бы очень интересно узнать, как она называлась раньше. Центральная – это ее четвертое наименование. Говорят, что все похоронные процессии проходили как раз по этой улице, поэтому в народе ее называли «мертвой». Позднее на улице появляется базар, и она уже называется Базарной. После организации Юргинского района она стала называться улицей Сталина, а нынешнее название – Центральная, так как располагается она в центре села. Кроме того, есть в нашем селе и улицы, названные в честь героев Советского Союза – Батурина, Кузнецова, Коровина, в честь первого директора Юргинской школы – Сергея Михайловича Федорова. И все-таки интересно, как же назывались улицы в то время, когда здесь жили купцы Кузнецовы. Так порой хочется наш широкий перекресток в центре назвать Кузнецовским проспектом.
День воинской славы России. 23 августа 1943 года. Курская битва. В этот день завершилась битва на Курской дуге, закончившаяся освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Вы заметили, что на тему ковида практически нет хороших анекдотов? Конечно, кому захочется шутить с вирусом?
Скажем ковиду прощай все вместе. Прививка – это просто и безопасно. Берегите себя, свое здоровье и здоровье близких. Вакцинируйтесь.
Уважаемые граждане, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминает о соблюдении правил поведения на воде. Убедительная просьба. Выбирайте для купания специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте далеко от берега из-за знаки ограждения акватории пляжа. Не купайтесь в котлованах и пожарных водоемах, в том числе в темное время суток. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедий на воде.
Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Рослесхоза. 90 лет на страже лесов России.
Будьте осторожны, совершая покупки в интернете. Всегда проверяйте надежность продавца и пользуйтесь только проверенными онлайн-сервисами. По возможности выбирайте доставку наложенным платежом, не переводите деньги до получения товара. Если вы пострадали от действий мошенников, обратитесь в полицию.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Наталья Кайгородова.